Мы переходим к следующему периоду в истории христианства. Это периоду Фиатирскому. Я Слезовский Валерий Павлович из Краснодара, пресвитер. Фиатирский период, он берет свое начало от существовавшей в первом столетии христианской церкви в городе Фиатира. Это древний город на западе Малой Асии. У нас будут некоторые слайды, сейчас нам операторы высветят первый слайд, чтобы мы были знакомы с географией Малой Асии. Ну, это примерно вот эта же карта. Вот, пожалуйста. Значит, Фиатира. Сегодня эти руины города Фиатира расположены на территории турецкого города Акхисар. Второй слайд, пожалуйста, покажите. Фиатира – это только останки теперь некогда цветущего, развитого города. В древности Фиатир был одним из важнейших городов исторической области Лидии, которая входила в состав Римской империи. После распада Римской империи, это в конце IV века, на западную и восточную Фиатира находилась под властью восточной части Римской империи – Византии. Центр Византийской империи был Константинополь. И до XII века Фиатира – это была такой вот территории процветания, и к этому времени почти весь город стал христианским. Это говорит о силе влияния церкви на население города Фиатиры. В XII веке началось интенсивное засилие этого города переселенцами, турками-османами. И в течение двух столетий, вот с этого времени, с XII века, спокойно живший город Фиатира потерял вот этот спокойный ритм жизни. С приходом переселенцев, турок-османов, Фиатира в течение двух столетий переходил под власть турок, под власть Византии, и вот так 200 лет это происходило, пока в XIV веке Фиатира не стала частью Османской империи. И в это время Фиатира была переименована в город Акхисар. Значение этого слова – «белый замок». Фиатира располагалась на перекрестке важных дорог и был известен как значимый торговый и ремесленный центр. Особое значение для города имело то, чем занимались жители этого города. Это был развитый, экономически развитый город в того времени, и они занимались производством шерсти, тканей, и самое выдающееся, что подчеркивало особенность Фиатиры, они владели тайной окрашивания тканей. Значит, здесь производили красители, которые изготавливались из морских моллюсков. Фиатира – это было место, откуда изготавливались ткани, такие как порфира и багряница. Их обычно использовали для одежд монархов и самых выдающихся особ того времени. В это время христианская церковь существовала, и мы знаем Фиатиру еще. Первое упоминание о ней мы находим в Деяниях апостолов, это в 16 главе, это во время второго миссионерского путешествия апостола Павла. Лука описывает: жительница Фиатир, это Лидия. О ней сказано, что она, находясь в Филиппах, она занималась своим обычным делом, она торговала багряницей. Это как раз говорит о том образе и статусе этого города, образе жизни и производства. И написано в 16 главе, мы читаем: «В день субботний мы вышли за город и разговаривали с женщинами, и одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз ее сердце внимать тому, что говорит Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила войти в дом и жить у них». Вот Лидия из Фиатир, она была первая христианка-европейка, которая уверовала. И вероятнее всего, что она была тем первым живым камнем, который был положен в основу впоследствии растущей фиатирской церкви. Еще в этом городе была известна одна женщина. Вот о ней в послании своем к фиатирской церкви Господь Иисус Христос упоминает. И Он здесь называет ее именем Иезавель. История говорит, что это была женщина Савила Самбафи, она была пророчица, и она была очень влиятельным человеком, и она оказывала порочное влияние на фиатирскую церковь. Возможно, о ней Господь говорит, что это была Иезавель. Из раскопанных надписей стало известно, что деловые круги этого города, они имели такое влияние на население всего города и даже на христиан, которые тоже принадлежали к деловым кругам. Вот каким образом это влияние распространялось. Значит, для того, чтобы защищать свои коммерческие и бытовые интересы, деловые люди Фиатиры объединялись в так называемые профессиональные гильдии или ассоциации профессиональные. И отказаться примкнуть вот к этой гильдии, это означало пожертвовать уважением и поддержкой в деловых кругах. Такие гильдии имели каждая своих богов-покровителей. И было привычным явлением вот среди членов этой гильдии, членов этой ассоциации, это проводить общественные трапезы, участниками которой должны были в обязательном порядке быть все члены этой ассоциации. И в эти ассоциации стали вступать деловые круги христианских, из христианской церкви, деловые люди. И они подвергались соблазну быть втянутыми вот в эти языческие традиции. Это не просто были трапезы, они всегда сопровождались жертвоприношениями, и потом заканчивались празднествами, безнравственными оргиями. И христиане, занимающиеся бизнесом того времени, они оказывались вот на таком распутье. Если отказаться от вступления в такую гильдию, это было равнозначно профессиональному самоубийству, так поясняет толкователь Баркли. В этом усматривался вызов обществу, сложившимся традициям вот в том мире, в котором жили люди тогдашнего времени. Таким работникам, которые отказывались от участия в этих ассоциациях, им грозил бойкот и разорение своего собственного дела. Вот под влиянием учения вот этой пророчицы, которая усилия свои нацелила на то, чтобы стереть вот эту пограничную черту между миром и церковью. И она старалась убедить верующих, что нужно формировать такое вот терпимое отношение к обществу, в котором церковь живет, и чтобы не потерять своего такого прогрессивного влияния на церковь, нужно сближаться вот с людьми из деловых кругов, потому что они могут оказывать впоследствии большое влияние в целом на дело распространения христианства. И вот такая вот тонкая сеть, в нее оказались втянутые христиане, лояльно смотрящие на взаимоотношения с окружающей средой. И христиане-фиатиры, они подвергались такому навязчивому влиянию вот этой пророчицы и ее сторонников. И поэтому Господь Иисус Христос, вот отправляя послание фиатирской церкви, Он видел, какую опасность это может таить впоследствии вообще для духовной жизни народа Божьего. И он здесь поясняет, что это не просто были какие-то деловые связи, а через эти деловые связи в церковь проникало бесовское влияние. И здесь вот Господь упоминает глубины сатанинские. Они предлагались верующим членам фиатирской церкви. И Господь уже понимал, и в этом послании отражено, что здесь не просто только начиналось вот такое влияние мира для того, чтобы границы между церковью и миром стирались, а Иисус понимал, что вот эта пророчица и ее сторонники, они уже начали активную деятельность и влияние во всем городе. И поэтому Господь здесь ободряет тех, кто устоял против этих соблазнов, словами «держи, что имеешь, доколе приду». Братья, фиатирская церковь и все духовные проблемы, которые в ней были, впоследствии это просматривается как инструменты, через которые сатана всегда имел влияние на народ Божий, особенно тех, кто имел способность вот такой к деловой жизни в среде церкви. И поэтому фиатирская церковь и все, что там происходило, оно осталось вот как вехой для того, чтобы мы могли видеть впоследствии во всей истории христианской церкви, что эти переживания, эти опасности могут сохраняться и в наше время. Поэтому вот Господь Иисус в этом послании обращает внимание на тех, кто не утратили способность духовного видения понимать и распознавать козни дьявольские. И Господь, заканчивая это послание, говорит: «Имеющий ухо слышать, да слышит». Вот примерно такой исторический фон жизни фиатирской церкви и начала этого фиатирского периода. В период фиатиры как раз в среду христианства проникли такие лжеучения, как иконопочитание, как поклонение Матери Божьей. Это все вот вошло в период фиатирской истории. Сейчас будет продолжаться еще вот эта тематика о фиатирском периоде. У нас братья подготовили и стихотворение, и пение, а потом еще будет одна проповедь заключительная.